Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришел вторник, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. А также наши передачи можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресение» в аудиоархиве. Сегодня тему нашей передачи задали наши радиослушательницы. И поговорим мы сегодня о некоторых вопросах, связанных с женским здоровьем. У нас в гостях руководитель информационно-просветительского центра «Колыбель», врач-акушер-гинеколог Петрова Наталья Ивановна. Здравствуйте, Наталья Ивановна.
Здравствуйте.
Первый вопрос, с чего хотелось бы начать. В общем-то, та тема, которую сегодня мы выбрали для нашего разговора, она касается такого, на мой взгляд, острого вопроса, с которым сталкиваются очень многие женщины. А поговорим мы сегодня о контрацепции. И вот первый вопрос, который хотелось бы вам задать, Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, вообще откуда пошло к нам вот это веяние, появилось, как развивалось?
Стремление положить препятствие зачатию, рождению ребенка существовало с древних пор. Можно назвать это формой богоборчества, то есть отказаться от того дара Божьего, которым являются дети. И в этом направлении велись разные поиски, это были разные методы, многие из них ушли в историю, и поэтому вспоминать о них сегодня не будем. Но пока существовали моральные и нравственные препятствия к этим действиям, это не было так широко распространено, как в наши дни. В наше время, наверное, имеет больше смысл говорить о гормональной контрацепции, для того, чтобы разобраться в этом термине, понять, что за ним стоит, как о методе, который наиболее широко рекламируется и которому призывают женщин постоянно, можно сказать. Но вначале я хотела сказать, что и аборт, и контрацепция – это такие две сферы медицины, в которых очень тесно переплетаются духовное, душевное или психическое состояние человека и телесное. В отличие, скажем, от других областей медицины, где лечится заболевание определенное, где ведутся научные разработки и так далее, но они не затрагивают такой степени нравственной области, как аборт и контрацепция. Но поскольку сегодняшняя передача посвящена не абортам, где более однозначно можно выразить свое отношение к ним как отрицательное, особенно для православного человека, а именно о контрацепции, здесь очень много вопросов, которые стоит разъяснить. Что касается гормональной контрацепции, то попытка найти такие таблетки, которые бы не позволили ребенку явиться на свет, начали возникать еще с конца XIX века. Но поставлено дело было на поток примерно с середины XX века в западных странах. Это были таблетки, которые представляли собой эстрогены и прогестерон, то есть те гормоны, которые в норме вырабатываются в женском организме и обеспечивают ему здоровье, женское здоровье, возможность зачатия и вынашивания ребенка. И изобретение таблеток, которые включали бы в себя эти гормоны, привело к тому, что действительно они стали использоваться, но поначалу было очень много разного рода осложнений, вплоть до смертельных, что вынудило их производителей, если можно так выразиться, в кавычках, совершенствовать эту область фармакологии. Какой же механизм действия этих препаратов, контрацептивов гормональных? Здесь, во-первых, один из главных механизмов – это не допустить созревания материнской клетки. Второй механизм – если клетка все-таки созрела материнская, не допустить встречи с родительской, с отцовской клеткой. И третье, если все-таки эта встреча произошла, я намеренно упускаю детали, потому что они не так важны, а передача у нас носит массовый характер. И третье, если все-таки встреча произошла, и ребеночек стремится попасть туда, где он обретет себе на 9 месяцев надежное пристанище, где будет скормлен соками материнского организма, там он находит просто, образно сказать, каменистую пустыню и погибает от голода. То есть само по себе название контрацептивы, оно уже содержит в себе подмену, двойной смысл. Потому что не только здесь идет речь о предупреждении зачатия, но и об убийстве ребенка на очень ранних стадиях развития. Насколько часто это происходит? Я интересовалась данными зарубежными, и одни авторы говорят, что до 7%, другие говорят, что свыше 50% даже. не созревает материнская клетка, происходит зачатие, но ребенок погибает вот в таком проценте. То есть, если приводятся данные в литературе, что 9 миллионов женщин на стране пользуются этими препаратами, даже если допустить только один раз в году возможность зачатия, а следом за ним и убийство ребенка, гибель ребенка на ранней стадии его развития из-за голода, скажем так, по-простому, то эта цифра, она просто ужасает. И те официальные данные, которые приводятся Министерством здравоохранения, что у нас происходит в год около 1 миллиона абортов зарегистрированных, не считая, конечно, тех недостоверных цифр, которые мы можем получить от частных клиник, то цифра эта, если сложить все вместе, настолько громадна, что, конечно, по сравнению с ней все остальные причины смертности, если бы можно было, и это было бы верным, учитывать смертность детей, не родившихся, но зачатых, она бы, конечно, была на первом месте и составляла бы процентов 90%. И та причина, о которой сейчас говорят как о главной смертности, это сердечно-сосудистые заболевания, их осложнения, она подступила очень-очень далеко. То есть вот такое громадное количество детей, нерожденных, гибнет, не появившись на свет.
Наталья Ивановна, а скажите, пожалуйста, очень кратенько можно сказать о том, кроме гормональной контрацепции, существуют еще какие-то другие виды? Потому что женщины пользуются разными методами, потому что только при гормональной контрацепции происходит гибель ребенка. Или другие методы, которые предлагает наша фармацевтика, они тоже могут привести к гибели ребенка.
Кроме гормональной контрацепции, существуют еще другие методы, механизм которых не все представляют в реальности, в чем он заключается. Это внутриматочные спирали. Иногда они содержат гормоны для того, чтобы увеличить эффективность, так сказать, действия. Но даже если они не содержат, неважно, они являются в 100% случаев абортивным действием. Обладают абортивным действием. И из-за того, что они повышают сократительную активность матки, из-за того, что они делают слизистую невосприимчивые к вскармливанию ребенка, и ребенок погибает от голода. Но я хочу в связи с разговором о спиралях сразу же сказать, что если на фоне спирали у женщины произошло зачатие, пусть она не боится и вынашивает этого ребенка. Я работала в родовой много лет. Я сама была свидетельницей неоднократно того, как женщина, если наступила у нее беременность при наличии спирали в матке, благополучно вынашивала ребенка, рожала его, потому что в этих случаях спираль находится не в непосредственной близости от ребенка. Она отгорожена как бы от него, и поэтому она не вызывает развития аномалии у ребенка и рождается просто вместе с последом после рождения ребенка. Поэтому не надо думать, что если вдруг беременность наступила на фоне спирали, надо непременно сделать аборт, что будет ребенок больным. Ну, это так, замечание, кстати. Что касается механических, всем известных средств предохранения, то они, оказывается, тоже могут, при них возможно зачатие, но и кроме того, возможно проникновение различных вирусов патогенных и распространение заболеваний вот таким путем. Но я немножко еще не договорила о гормональной контрацепции. Она делится на таблетки. Таблетки сочетанного действия, где используются и эстрогены, и прогестерон, его производные, спирали вот с этими гормонами тоже, кольца, которые вводятся женщине, уколы, например, депо провера, норплант, который вводится в виде трубочки, наполненной веществом, прогестагеном. То есть самые разнообразные, пластыри даже есть, то есть самые разнообразные формы введения. Но их смысл остается один и тот же. И хотя сейчас очень часто можно услышать о том, что ну ведь дозы этих препаратов уменьшаются, совершенствуется фармакология, и это не так страшно, как было, скажем, 50 лет назад, когда были грубейшие нарушения в здоровье. Но я должна сказать, что осложнения есть все равно. Это во-первых. А во-вторых, чем меньше доз в гормональном препарате содержится, в гормональном контрацептиве, чем меньше доза используется, тем больше вероятность зачатия и, стало быть, абортивного действия. Поэтому сразу же могу сказать, что если речь идет о женщинах, которые ходят в храм, которые исповедуются, готовятся к причастию, им, безусловно, надо сообщить батюшке, священнику, церковной исповеди, что они использовали или внутриматочные спирали, или в любой форме гормональные контрацептивы. Но еще есть такая форма, которую иногда называют контрацептивами. На самом деле это не контрацептивы, а тоже абортивные таблетки. Таблетки под названием «на следующее утро», «экстренная контрацепция» и так далее. То есть за этим словом стоит аборт. В маленьком сроке аборта не надо себя обманывать. Что касается осложнений использования гормональных препаратов, то они очень разнообразны. И эти данные приводятся во множестве, особенно в зарубежной литературе. Это осложнения, и связанные с воздействием на психическое состояние женщины, могут быть психозы, депрессии, повышенная раздражительность и физического плана различные осложнения, как временного какого-то характера, так и очень серьезные. Ну, например, это может быть и рак молочной железы. Доказано уже, что риск возникновения рака у женщин, которые длительно используют эти гормональные средства, он намного выше. И рак матки. Это могут быть опухоли печени. Но что особенно часто встречается и о чем предупреждают и сами изготовители этих средств, это тромбозы и эмболии. Это и мозг, и сердце, и сетчатка глаза. Может быть отек роговицы, что особенно важно для людей, пользующихся контактными, скажем, линзами. Речь-то идет тут не о неудобстве пользования линзами, а о том, что человек может просто зрение потерять. Конечно, это возникает не в 100% случаев, но мы знаем, какое сейчас здоровье у населения, и потенциальный риск, скажем, сахарного диабета, он может превратиться в реальное заболевание, если человек пользуется такими препаратами. Или, допустим, варикозную болезнь с тромбофлебитом последующим, в том числе глубоких вен. Но что особенно опасно и что особенно пропагандируется среди молодежи, подростков. Мы, к сожалению, все знаем, особенно люди, имеющие детей, подростков, школьников, что уже где-то начиная чуть ли не с 10 лет, но иногда позднее несколько, девочек водят на осмотры в женскую консультацию. И там среди каких-то гигиенических рекомендаций, которые, конечно, нужны, но которые может дать, я считаю, любая мама своему ребенку. Для этого не обязательно его водить большой, значит, таким коллективом и разрушать его стыдливость. Обязательно говорится о том, что вот вы в таком возрасте, что может у вас при встрече с мальчиком наступить беременность, поэтому узнаете, что вы всегда можете воспользоваться вот такими-то препаратами. Иначе говоря, такие осмотры, такие разговоры способствуют раннему пробуждению интереса к сексуальной стороне жизни у ребенка, который еще не имеет достаточного кругозора, мировоззрения, воли в таком воздействии, который с особым, и для которого врач, человек в белом халате, обладает особым авторитетом, так же, как учитель. Поэтому все разговоры о сексуальном просвещении, где бы они ни проводились, в какой бы форме, под каким названием бы они ни проводились, все эти занятия, разговоры преследуют только одну цель. Это раннее сексуальное пробуждение, следом за ним беспорядочные половые связи, и стало быть, создание рынка сбыта вот этих контрацептивов, где коммерческая составляющая играет ведущую роль.
Ну, сюда же можно отнести и занятия, которые у нас во многих школах сейчас проходят, это по профилактике ВИЧ-СПИДа, да, то есть как бы так многие родители боятся, говорят, что это страшное заболевание, что люди умирают. То есть под видом этой профилактики тоже может идти вот ранняя сексуализация, да?
Что является профилактикой? Ну, я сразу же скажу, что гормональные контрацептивы, они не только не предупреждают распространение инфекции, они способствуют распространению, потому что создается иллюзия, что сексуальная жизнь – это необходимая часть жизни человека, в том числе совсем маленького подростка, школьника. И раз это так, то надо обезопасить себя. А как обезопасить? Значит, вот давайте, ребята, потренируемся с различными формами от таблеток до вот этих вот механических средств, как правильно ими пользоваться, забывая совершенно другое, что сохранить здоровье, предупредить развитие этих инфекций, того же СПИДа, может только целомудренное отношение этой стороне жизни человека. Только воспитание ребенка, подготовка его к будущей семейной жизни, как к союзу двух верных друг другу людей, которые заинтересованы в рождении детей, а не как средство пробуждения раннего интереса к этому вопросу и создание вот общества потребителей, так сказать, этих услуг. Поэтому в самой профилактике какие доводы приводят люди, которые нам говорят, что сексуальное просвещение просто необходимо во всех его вариантах или в любых вариантах. Первое, они говорят, что это помогает снижению числа подростковых беременностей. Второе, что они эти занятия, ну, благодаря использованию тех же механических средств, предупреждают развитие инфекции, распространение инфекции. На самом деле все это предупреждает воспитание стыда у ребенка. А вот такое отделение сексуальной жизни от жизни вообще, оно приводит к самым отрицательным последствиям, и это видно на жизни западных стран. Мы сейчас все видят эти сюжеты, как нам пытаются навязать агрессивно жизнь полов, которые сейчас уже кто-то из нас нашел в интернете, сейчас уже до 50 полов, оказывается, у нас существует, и взаимоотношения между ними являются взаимоотношениями свободных людей, которые имеют право на самые разнообразные формы сближения, я стараюсь мягкие термины подобрать. Это прямой результат того, что сделала контрацепция гормональная, которая отделила сексуальную жизнь от всей жизни остальной людей. И я немного хотела бы добавить об осложнениях. Вот я встретила, например, перечисление на сайте, который заинтересован в распространении этих гормональных контрацептивов, он агитирует за них, но тем не менее люди, которые это делают, они вынуждены сообщать об осложнениях, потому что, как вы знаете, сейчас легко можно подать в суд, если вдруг возникло такое осложнение. И хотя не просто будет доказать его связь с приемом контрацептивов, но тем не менее мы знаем, что на Западе существуют многомиллионные риски, и часть препаратов просто прекратили производить. Скажем, Депо Провера потерпел большое финансовое поражение фирмы, которые его производили. Вот. Поэтому они вынуждены об этом давать нам информацию. И я вот хотела бы немножко как раньше расшифровать. Состояние, требующее немедленной отмены гормональных контрацептивов. Есть такой раздел. И здесь идут перечисления, которые, может быть, не медику особо ни о чем не говорят, но мне хотелось бы их расшифровать. Например, внезапная сильная головная боль. Что за этим стоит? Возможно, начался инсульт или тромбоз сосудов головного мозга, внезапное нарушение зрения, координации речи, потеря чувствительности в конечностях. То же самое. Нарушение мозгового кровообращения или отслойка сетчатки, или тромбоз сосудов сетчатки. Острая боль в груди, необъяснимая одышка, кровохарканье, эмболия легочных сосудов. Острая боль в животе, особенно продолжительная, эмболия брюшных сосудов, что приводит к некрозу, скажем, кишечника и перитониту, и часто к смерти. Внезапная боль в ногах. Тромбоз глубоких вен, значительное повышение артериального давления, тоже опасно, конечно. Зуд желтуха – это серьезные нарушения функции печени, кожные осыпи. Могут быть тяжелые аллергические проявления, вплоть до анафилактического шока и так далее. То есть все это очень серьезно. И если люди говорят, что вот я пью 2, 3, 4, 5, 7 лет, и все нормально, я довольна этим, то это вовсе не значит, что через 2-3 года у них не случится рак молочной железы или матки, или вот эти такие вот тяжелые сосудистые осложнения.
Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, как церковь, православная церковь, относится к методам контрацепции?
В 2000 году был принят основополагающий документ «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Там было выражено отношение к разным сторонам нашей жизни, церкви, оценка этих нововведений различных существующих. В том числе там есть раздел, который посвящен отношениям мужчины и женщины, брачным отношениям, беременности и так далее. Там сказано, что аборт однозначно церкви причисляется к убийству. Эта оценка дана была еще и отцами церкви, она сохраняется. А что касается контрацепции, гормональной контрацепции, то там звучит такая фраза, я примерно суть передаю, что предохранение контрацепции допустимо, но не абортивными средствами. Конечно, это выражение, оно требует истолкования вдумчивого и объяснения. Почему? Бывают такие ситуации в жизни, когда, к сожалению, Это бывает нередко, когда, допустим, жена верующая, муж неверующий, или наоборот. Семью надо сохранять. Жена не против была, допустим, родить еще одного ребенка. Муж категорически настроен и говорит, что он уйдет из семьи, если это произойдет. Или бывают другие варианты. Родился ребенок, очень тяжелый. Сейчас, к сожалению, немало онкологических заболеваний у детей крови в том числе. Надо посвятить все силы ребенку. Но, тем не менее, поскольку супруги по-разному относятся к вере, интимная жизнь у них может продолжаться. И что делать в таком случае? Как относиться к контрацепции, если вот такое серьезное состояние возникло? Да, я еще не сказала, что не договорила фразу «контрацепция допустима», не «отказ от беременности допустим» не, при использовании неабортивных средств, если это происходит не из эгоистических побуждений. Вот это довольно тонкое дополнение. Что такое эгоистические побуждения? На мой взгляд, об этом может судить только священник, который окормляет данную женщину или этого отца семейства, или всю семью целиком. Потому что если супруги отказываются от рождения детей, потому что не на что купить коттедж, это одно. А если они отказываются вот по тем основаниям, о которых я говорила, допустим, тяжело больной ребенок, там еще какие-то вещи такие серьезные очень, то здесь судить священнику, можно ли на время, пока не преодолены эти обстоятельства, отказаться от зачатия, и что посоветовать женщине в таком случае, каким образом предохраняться, скажем так, от беременности, хотя само слово «предохранение», оно звучит очень вызывающе, неприятно, да, предохраниться от появления ребенка в мир. Ну, скажем, сделать перерыв в своих беременностях, это, может быть, немножко лучше звучит. И этот вопрос, конечно, он очень серьезный, потому что, ну, во-первых, не всегда даже священнослужители знают в курсе механизма действия различных вот этих вот средств, а во-вторых, есть вообще диапазон оценок. Некоторые священники считают, что кроме воздержания вообще от близости интимной, да, никаких других мер применять категорически нельзя. Но возникает вопрос. Семья стоит на грани разрушения. Муж может уйти из семьи. Он еще не настолько вошел в эту систему ценностей православных, да, чтобы оценить важность рождения ребенка, важность отказа от его рождения. Как в этом случае быть, если семья разрушится? Это не нам здесь решать, конечно, это должны решать священники, которые в курсе всей жизни вот этой вот семьи. Поэтому об этом я говорить не могу. Но если бы меня спросили как врача с медицинской точки зрения, что предпочесть, я все-таки посоветовала бы метод распознавания плодности.
А вы можете немножко о нем рассказать, потому что не все же знают, что такое метод распознавания плодности.
В отличие от мужского организма, женский организм работает циклично. И внимательная женщина, она может заметить те признаки, которые говорят о том, что созревает у нее материнская клетка, что она созрела, и вот в эти дни возможно зачатие. Я не могу детали рассказывать сейчас, это можно найти на сайтах. Метод распознавания плодности. Есть сайт «Экологическое супружество». Там все это написано. Конечно, если этим методом пользуются люди, опять же, для того, чтобы сохранить свое материальное просто благосостояние, от того, что они не хотят тратить своих психических сил, денег на воспитание ребенка, на рождение, на появление нового ребенка, то оценку можно дать только отрицательную. Но если какие-то большие трудности в семье, о которых я раньше говорила, то я считаю, что это единственный, пожалуй, метод, который достаточно достоверный, если женщина внимательно относится к себе, и который не только помогает избежать беременности в данный тяжелый период времени, который переживает семья, но и наоборот подготовиться к зачатию, если супружеская пара страдает бесплодием, и выбрать наиболее оптимальные дни, когда зачатие возможно. И кроме всего прочего, этот метод, он делает мужа тоже соучастником происходящего. Как бы муж тоже, это сближает супружескую пару, и муж больше в курсе переживаний, событий, происходящих с женой, это не отдаляет супругов друг от друга. Но, повторяю еще раз, не все со мной бы согласились. Но поскольку я, как врач, встречаюсь чаще с такими женщинами, находящимися в трудной жизненной ситуации, я все-таки думаю, что в некоторых, пусть не широко распространенном варианте, но этот метод можно было бы использовать.
Ну, то есть, получается, он приближен к воздержанию, но это воздержание не полный как бы отказ от супружеских отношений, а именно на определенный момент, только тогда, когда возможно зачатие наиболее всего. Да? Я правильно вас поняла?
Правильно. Не хочется тоже становиться на дорогу двойных стандартов, поэтому лучше здесь говорить не о контрацепции, не о чем-либо. Назовем это так. Метод выборочного воздержания. То есть есть дни, когда я знаю, что я могу зачать и вынашивать, потом буду ребенка и рожать его. Есть дни, в которых это возможно, а есть дни, в которых это уже невозможно. Метод выборочного воздержания. Конечно, идеальнее всего метод воздержания по согласию супругов.
Но не всегда так в жизни
бывает. Но не всегда это бывает. Это может быть связано не только с тем, что люди, один верующий, другой неверующий, но это может быть связано и с особенностями организма, с сексуальностью. Хотя я понимаю, что это скользкий разговор, потому что свою сексуальность можно до безобразия приумножить, так сказать.
То есть получается, наверное, здесь люди должны обращаться, мне кажется, к голосу своей совести, да, то есть вот внутреннему, и решать этот вопрос совместно супруги должны быть. Не так, что как бы вот один вот так, а другой вот так. То есть все равно это вопрос именно семейный, а не вопрос чисто женский, что женщина должна сидеть и думать, как ей себя вести. Мне кажется, здесь было бы важно, чтобы и женщина сама как-то, может быть, супругом, пусть не постоянно, но периодически такие разговоры вела о том, что это возможно, какие осложнения. Потому что если вы столько тут осложнений прочитали, но если мужчина на самом деле любит женщину, он уже задумается о том, стоит ли как бы прибегать к каким-то таким препаратам для того, чтобы получать удовольствие от супружеских отношений, зная, что через какое-то время я могу жену просто-напросто потерять. Так ведь получается?
Да, конечно. Ну, я думаю, что здесь вот как раз очень важную роль могли бы сыграть такие предметы, которые рассказывают об этике семейной жизни. В частности, у нас в епархии создан учебный курс «Нравственные основы семейной жизни», автор отец Дмитрий Моисеев и монахиня Нина Крыгина. Для школьников 10-11 классов общеобразовательных школ. Конечно, этот курс может использоваться и вот в рамках воскресной школы для разговора со старшеклассниками. И вот как раз в этом предмете говорится об основах взаимоотношений в семье, о выборе супруга, об абортах и контрацепции, о физической стороне жизни, о духовной стороне семейной жизни. И вот здесь как раз те же мальчики могли бы получить сведения о том, как зарождается ребенок, получить такое уважительное отношение к своей будущей супруге. И это бы очень помогло, конечно, в решении вопроса абортов и контрацепции, которая, по сути, является не женским и медицинским, как это сейчас стремятся представить, а мужским в очень большой степени и государственным, потому что это все сказывается на демографии страны. А все мы знаем, что через несколько лет ожидается демографическая яма из-за того, что резко снизится число девочек, ну и мальчиков тоже, которые родились в большом количестве в 80-е годы, когда были такие большие ожидания от перемен в государстве, а потом был спад. Поскольку будет меньше девочек и мальчиков, которые станут отцами и матерями, резко упадет и рождаемость.
Наталья Ивановна, скажите, пожалуйста, вот один момент, который такой вот связан с гормональной контрацепцией, вообще с контрацепцией, мы с вами рассмотрели, это когда супруги, там, мужчина или женщина находятся в трудной ситуации, потому что второй супруг не поддерживает стремление родить еще одного ребенка и так далее, потому что не каждая женщина имеет в себе силы для того, чтобы, забеременев, остаться одной, например, там, с тремя, с четырьмя детьми, а муж при этом уйдет, и она останется без лиц к существованию. Иногда бывают такие ситуации, когда квартира принадлежит супругу, и она понимает прекрасно, что она вообще с детьми останется на улице. То есть вот, есть еще один момент, который бы хотелось вот у вас спросить и выяснить. Скажите, пожалуйста, вот иногда обращаются женщины с такой проблемой, которая тоже косвенно связана с гормональной контрацепцией, но которая их смущает, они не знают, как поступить. Ну, часто при лечении женских заболеваний врачи назначают гормональную контрацепцию. именно когда идут какие-то нарушения в репродуктивной сфере женщины. Как здесь к этому относиться? Особенно переживают женщины верующие, боясь, зная о том вреде, который носит гормональная контрацепция, о том, что они могут быть абортивными и так далее. Как здесь было бы более правильно, что ли, вот решить этот вопрос, если вдруг женщина выясняет, что у нее то или иное заболевание гинекологическое, и врачи назначают таблетки, в которых прописано, что это гормональная контрацепция, для лечения ее заболевания женского?
Ну, я этот вопрос разделила бы на две части. Первая часть. Насколько оправдано назначение этих препаратов в тех случаях, когда имеются нарушения функции? Нарушение функции вот этих ежемесячных изменений, которые у женщин должны происходить. Когда я была еще студенткой, а впоследствии врачом, это было достаточно давно, я прониклась таким убеждением, что эндокринные заболевания, эндокринные нарушения женские в женском организме – это очень тонкая сфера, которая требует очень четкой диагностики, особой высокой квалификации врача и тщательно подобранного лечения. Потому что, скажем, те же наступления редких изменений, да, в организме, не таких частых, как это должно быть в норме у женщины, или других каких-то болей, которые сопровождают ежемесячные изменения, чрезмерных болей, допустим, альгаменорея называется, у женщины и так далее, они могут быть вызваны самыми разнообразными причинами. Поэтому здесь нужен врач высокой квалификации, который установит правильный диагноз этому заболеванию и назначит индивидуальное лечение в каждом случае. К сожалению, на деле я этому свидетель, что происходит часто. Приходит женщина с жалобой к врачу на то, что у нее нерегулярные изменения в организме, или они связаны с болями, эти изменения. И врач ей просто говорит: вот я вам назначаю вот этот контрацептив, у вас все будет приходить как часы, вы будете довольны. Женщина пьет, она довольна. У нее приходит все, что должно приходить раз в месяц, допустим. Но это не те изменения, которые происходят в здоровом организме женщины. Это чистая косметика. На самом деле у такой женщины не происходит овуляция, то есть созревание в середине цикла яйцеклетки, что говорит как раз о ее здоровье женском. Этого не происходит, а происходит просто подобная нормальная реакция, которую женщина принимает за выздоровление свое. В результате ее женские органы от бездеятельности хронической, которая вызывается вот длительным применением этих средств гормональных, они приходят только еще в худшее состояние. Не говоря уже о том, что здесь, возможно, я уже говорила раньше об этом, и наступление беременности, и гибель детей в самых ранних сроках своего развития. Что бы я посоветовала женщинам с такими нарушениями? Мнения могут быть самые разные, но я бы посоветовала все-таки, во-первых, проанализировать свою жизнь, что могло привести к этим нарушениям. Может, был какой-то стресс, может быть, был какой-то переезд в другое место жительства, может быть, у женщины идет сейчас обострение гепатита там, хронического или еще какого-то заболевания кишечника, которое могло повлиять на ее обмен гормональный. Или, может быть, это молодая девушка, которая стремилась похудеть настолько сильно, что у нее исчезли все циклические изменения. Поэтому, конечно, в данном случае будет очень индивидуальный подход. Но если все-таки женщина пролечила эти заболевания, которые могли бы быть пусковым моментом, она нормально уже питается, у нее нет никаких, казалось бы, стрессов, и эти изменения, нарушения продолжаются, функции, цикличность правильная, то я бы все-таки посоветовала обратиться сначала к гомеопатам. У нас есть гомеопатическая поликлиника 8 марта 120Б, туда можно записаться на прием, потому что все-таки гомеопаты, они очень бережно относятся к организму человека, и таких осложнений, о которых мы вот говорили раньше, они сохраняются и действуют, независимо от того, женщина применяет эти средства с целью предохранения от беременности или лечения своего заболевания, они все равно могут быть. Поэтому более бережным, особенно если речь идет о девочке-подростке с нарушениями, о молодой женщине, которая не рожала, более бережным было бы обращение к гомеопатам, лечение бы у них, а не начинать с гормональной терапии. Но есть, конечно, серьезные гинекологические заболевания, которые, когда женщина стоит перед выбором, или идти на операцию, на калечащую, или все-таки попробовать вот такие препараты, которые относятся и в том числе к разделу гормональных контрацептивов. И вот в этом случае, когда речь идет не об отказе от рождения ребенка, а речь идет именно о лечении
Наоборот, женщина, страдающая эндометриозом, скажем, она хочет ребенка, но она не может забеременеть, потому что у нее избыток эстрогенов, ее надо полечить как раз прогестинами для того, чтобы она могла зачать ребеночка и родить. Вот. В этом случае, конечно, с лечебной целью во имя будущей беременности это все допустимо с одной оговоркой. Мы раньше, прежде вот в этой передаче говорили, что здесь возможно зачатие. Стало быть, надо обеспечить отсутствие возможного зачатия. Как это можно обеспечить? Или выборочным воздержанием в те дни, когда зачатие возможно, или вообще отказом от интимной жизни, пока человек лечится этими препаратами. Все-таки, как правило, лечение ими назначают не на такой длительный срок, как это пропагандируется для предупреждения беременности. Обычно назначается там, на 3 месяца, на полгода, реже дольше. Потому что если эффект не достигнут, то там советуют или меняют препарат, или советуют прооперироваться и так далее. Поэтому это не является грехом с моей точки зрения, хотя не мне давать оценку, что есть грех, что нет. Но это все-таки для того, чтобы не наступила беременность, не погиб ребеночек на самой ранней стадии своего развития, все-таки тут надо избежать на 100% возможности зачатия. А гормональные контрацептивы такого не дают, такой убежденности.
А есть ли ситуации такие, когда, например, женщина, ну просто тоже с практики, вот как-то женщина мне одна обращалась, что на первую половину цикла назначались одни препараты, на вторую половину другие препараты. То есть это тоже приводит к абортивным действиям или нет?
Ну, скорее всего, речь идет о восстановлении цикла и уподоблении лечения нормальному циклу, скорее всего. И я так думаю, что, наверное, доктор, который назначил такое лечение женщине, сказал ей, что если у вас возникнет, лучше вы все-таки предохраняйтесь еще чем-то, но если возникнет беременность, вынашивайте ее, скорее всего. Угу. Но это надо знать каждый конкретный случай. Угу.
Ну, я имею в виду, что когда вот меняется именно не так, что женщина в течение месяца пьет только один препарат, а когда препараты меняются, то зачатие возможно, и женщина может вынашивать этого ребеночка, даже если она пила вот эти таблетки.
Но и здесь, если речь идет о восстановлении нормального цикла, то используются препараты, специально для этого, служащие специально для этого чаще всего, которые заведомо не должны наносить ущерба возможному зачатому ребенку. Хотя, конечно, лучше бы, если бы зачатие произошло после того, как женщина закончила этот курс лечения. Потому что все-таки любой гормон, так уж привили нам с институтских лет, что гормон подобен ножу, любой гормон – это очень серьезное вмешательство в организм человека. Почему я говорю о гомеопатии? Потому что это метод, когда специальным подбором препарата, учитывающего не только телесные изменения в организме и болезни, которым болеет человек, но и его психологическое состояние, даже духовное, подбирается индивидуальный препарат, который иногда принимается просто однократно, но его прием приводит к активизации собственного организма, к восстановлению утраченных им, разрушенных каких-то функций. Хотя, конечно, иногда приходится прибегать к более радикальным способам лечения.
Ну, то есть это зависит от ситуации уже, да, получается. В общем-то, мы с вами основные вопросы рассмотрели, которые хотели сегодня обсудить.
Я хотела бы еще сказать, что широкое внедрение контрацепции, в том числе гормональной контрацепции, и прежде всего гормональной контрацепции, привело к очень серьезным изменениям общественным в жизни, прежде всего Европы, потому что у нас такое вот тотальное назначение и агитация за гормональные контрацептивы имеет сравнительно небольшую историю, но уже печальную. А в Европе эти средства используются очень давно. И вот контрацепция, она способствовала фетишизации сексуальной жизни, прежде всего, ее отрыву от семейной жизни, от родовой жизни, от рождения детей, способствовало ранним и беспорядочным половым связям, а стало быть, очень широкому распространению и инфекций, и абортов, хотя она сама по себе тоже обладает абортивными свойствами, и к принижению того высокого союза мужчины и женщины, того слова, от которого мы никогда не откажемся, слово «любовь», которое является именно состоянием и психики, и духа, и тела, все стороны жизни нашей объединяет и является, ну, самым высоким состоянием человеческой жизни, к которому, в общем-то, каждый стремится. А что касается секса, то это все-таки делает, превращает человека в животное, толкает его все к более тяжким извращением, падением, и делает его несчастным в конце концов. И мало того, как писал известный, очень талантливый социолог Петерим Сорокин, который эмигрировал из России в Америку, он писал в 60-х годах прошлого века, у него очень основательные труды по социологии есть, что сексуальная революция, она неизбежно способствует разрушительному влиянию и на политику, и на экономику, обязательно. То есть она не только разрушает нравственный стержень, начиная с детских лет. Почему я об этом говорю? Как вы знаете, сейчас по рекомендации Совета Европы нам хотят внедрить сексуальное просвещение и повальный осмотр девочек, начиная с трехлетнего возраста в детских садах, приучить нас к тому, чтобы мы даже ребенку до 4 лет объяснили, прошу прощения, но вынуждены говорить, прелести анонизма и так далее. Вот, нас хотят обязать этим заниматься. То с детских лет разрушается стержень, которым является именно чистота, стыд в организме человека, в душе его. И такие люди уже становятся неспособны ни к чему. Они не могут творить, они не хотят работать, они хотят эксплуатировать друг друга с целью получения все больших и больших наслаждений. И очень часто такие люди, они делаются причастными к наркомании, к суицидам, потому что душа все равно христианка человеческая. И как бы человек низко не опустился, он все равно страдает. Она ему говорит, что что-то здесь не так.
На этом наша передача уже подошла к концу. Всем нашим радиослушателям хотелось бы пожелать, особенно женщинам, мудрости в этом вопросе, какого-то разумения, и не поддаваться на какие-то такие вот внешние уловки, которых очень много сейчас в нашем современном мире имеется, относиться к своему женскому здоровью трепетно и мудро, наверное. Спасибо вам за участие, Наталья Ивановна.
Спасибо вам за возможность рассказать об этом. Всего вам доброго.
До встречи через 2 недели.